Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Когда я намереваюсь рассмотреть с вами в Слове Божьем новую тему и поместить ее в нашем сайте, то в основном придерживаюсь того, что наш Господь Иисус очень скоро придет за Своей Церковью. Поэтому проповеди на эту тему являются для меня самыми актуальными. Но тему, которую я вам предлагаю сегодня для рассмотрения, является актуальной для всех времен. Называется она «Братолюбие». Обратимся для этого к первому посланию Иоанна, глава 4. И возьмем всего лишь первую половину стиха 20. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец». Коротко и ясно. Дорогие братья и сестры, хотя это очень важная и во все времена актуальная тема, но скажу вам честно, что на такую тему говорить нелегко. И знаете, почему трудно говорить на такие темы? Нашей плоти трудно охватить такие темы и воспринять их в сердце, потому что они очень жестко касаются всех нас. Это не так просто, чтобы на такую тему открыть уста. Но намного труднее воспринять такую тему и действительно выполнять Божью волю, как об этом говорит Святое Писание. Вы это сегодня поймете в связи и на основании нашего главного текста. Начнем с самого главного. Разница между Божьей волей с одной стороны и нашим практическим хождением с другой есть ложь. Это очень жесткое слово, жесткое утверждение. Мы можем сказать, и кто может такое слышать? Но мы должны оставаться в истине, потому что так говорит Библия. Если мы следуем за Господом Иисусом, но при этом не ходим в любви Иисуса, и если наше хождение мы будем мерить не по нашим меркам, а по меркам Иисуса, когда Он в плоти ходил по этой земле, то мы обмануты врагом, что является ложью. Никто среди учеников Иисуса не может сказать: «Я не могу еще больше любить, потому что, согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 5, Бог излил свою любовь при нашем рождении свыше в наши сердца». Читаю этот текст. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». При этом сразу следует уточнить, что сам Бог при нашем рождении свыше излил в наши сердца Божию любовь, тогда же, когда Он лично излил в нас Святого Духа, а вместе с Ним и свою любовь. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам в главе 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Для лучшего понимания нашей сегодняшней темы «Братолюбие» я нахожу уместным в самом начале данной проповеди отметить и заострить ваше внимание на том факте, что кроме Божьей любви, которую, согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 5, Он излил в сердца детей Божьих, существует еще человеческая, плотская любовь, которая присуща всем людям мира сего, а следовательно и нам, детям Божьим. Об этой любви мы можем сказать, что это сотворенная Богом любовь. Эту любовь Бог вложил в Адама и Еву при их сотворении. И как вы думаете, для чего? В этом действии Бога мы видим предпосылку для размножения людей, для сохранения на земле рода человеческого. Когда Бог сотворил Адама и Еву по своему подобию, то Он говорит в Бытие, глава 1, стихи 27 и 28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Выделим главную мысль. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». О чем это говорит? Мы с вами знаем, что Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи 8 и 16. Любовь – это одна из черт Божьей сущности. А поскольку Бог сотворил человека по своему образу, то Он и первых людей наделил способностью любить. И только на этом основании Бог мог сказать Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Но Бог знал, что люди падут в грех, и все будут кандидатами для огненного озера, для вечной погибели. Поэтому Он предусмотрел в Своем плане такую возможность, чтобы погибшие грешники могли получить прощение грехов и спастись для жизни вечной. Для достижения этой цели Бог дал людям в жертву Своего Сына. Бог видел и тот факт, что для тех, которые уверуют в Иисуса и позволят себя спасти, той человеческой любви, которую Бог вложил в Адама и Еву, недостаточно, чтобы построить церковь Иисуса. Поэтому Он изливает в сердца людей при их рождении свыше свою Божию любовь, как мы читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 5. Ниже мы подробнее рассмотрим на примере нескольких мест Писания, какую роль выполняет в этом деле Божья любовь. Отметим также более высокое качество Божьей любви по сравнению с простой человеческой любовью. Одну из этих качеств Божьей любви я хочу сразу отметить. Она способствует возникновению и росту нелицемерной любви детей Божьих друг к другу или просто братолюбию, что для Бога чрезвычайно важно. Возникновение в детях Божьих братолюбия при рождении свыше апостол Петр хорошо отметил в своем первом послании в главе 1, стихи 22 и 23. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Это говорит о том, что на такую любовь, какую Бог нас любит, на братолюбие способны только дети Божьи. Поэтому слово «братолюбие» встречается в различных падежах только в Новом Завете и в общей сложности 7 раз. Не чудо ли это в Слове Божьем? А число 7 символизирует Божью полноту или Божье совершенство. Это очень интересно и очень важно как для нас, так и для Бога. Однако продолжим наше размышление о простой человеческой любви. Для нас очень важно знать, когда все человечество лишится способности любить, когда в сердцах людей место любви займет ненависть. Этот вопрос связан с книгой жизни. На тему «Книга жизни» на нашем сайте имеется проповедь в двух частях. Там я рассмотрел вопрос, что есть такая категория людей во время откровения Антихриста, которые вообще Богом не были занесены в книгу жизни. Да-да, именно эта категория людей будет лишена Богом способности любить. Они будут жить в такой обстановке или атмосфере, что человеческая сотворенная любовь не может развиваться, а наоборот будет сведена к нулю. Для начала обратимся к Откровению, глава 20, стихи 11 и 12, и глава 17, стих 8, где читаем следующее. Откровение, глава 20, стихи 11 и 12. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. А также Откровение 17, стих 8. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». Видя, что зверь был и нет его, и явится. В этом тексте, в Откровении 20, стихи 11 и 12, Святой Дух обращает наш взор на конец времени и на начало вечности после тысячелетнего царствия. Здесь мы видим очень серьезное предупреждение Слова Божьего. В конце времени будет совершен суд Божьего гнева над всеми людьми, которые не пришли к Иисусу со своими грехами и не позволили себя спасти. Они будут судимы в соответствии с их делами. Этот суд будет уничтожающим, потому что дела, которые совершают погибшие грешники, какими бы благородными они ни были, направлены против Божьей воли. Все они грешат. Все грешат против Божьей воли в том, что делают, будь это сознательно или несознательно. Все они будут судимы в соответствии с их делами. Затем Библия говорит об огненном озере, что является чрезвычайно серьезным предупреждением. У Бога все совершается самым корректным образом, и поэтому здесь еще раз упоминается книга жизни. И если люди не будут найдены в книге жизни, то они будут судимы в соответствии с их делами. За грехи людей, которые будут найдены в книге жизни, Господь Иисус заплатил ценой своей жизни на Голгофском кресте. Там их грехи осуждены, поэтому они записаны в книге жизни. Но те люди, которых Бог изгладил из книги жизни, будут судимы в соответствии с их делами. А изгладил их Бог из книги жизни, потому что во время благодати они не пришли к Иисусу с покаянием и не приняли Его своим Спасителем. Это очень серьезное предупреждение для всех погибших грешников и одновременно призыв Святого Духа, чтобы все люди совершили этот главный шаг в своей жизни. Рассмотрение книги жизни было бы неполным, если бы мы не обратили наш взор на состав преступления, который нам особенно бросается в глаза. Для этого заглянем в книгу Откровения, глава 13. Там речь идет о людях, которые будут жить после времени благодати в грядущем времени суда. Библия сообщает нам о 7-летнем времени суда на земле после восхищения Церкви Иисуса. Все оставшиеся на земле безбожники будут молиться к сатане и антихристу. Читаю это место из Откровения, глава 13, стихи с 6 по 8. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». И тем не менее, все поклоняющиеся сатане и антихристу не будут иметь от них никакой хвалы и почтения. А наоборот, сатана и антихрист будут их мучить в течение 5 месяцев, как читаем в книге Откровения, глава 9, стихи с 3 по 6. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих, и дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев». И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Не странно ли? Я думаю, что и сами эти поклоняющиеся сатане и антихристу будут об этом знать заранее, но тем не менее будут им поклоняться. Это явление связано с мощным духом лжи сатаны. В Откровении, глава 13, стихи с 6 по 8, мы имеем в связи с книгой жизни своеобразное сообщение. А теперь будьте внимательны. Обращаю ваше внимание на тот факт, что Божье правило в отношении книги жизни заключается в том, что к концу жизни каждого человека, если в течение своей жизни он не пришел с покаянием к Господу Иисусу и не упорядочил свою жизнь с Богом, то лишь тогда Бог вычеркивает и сглаживает его из книги жизни. Запомните это, пожалуйста. Если мы внимательно прочитали сообщение в Откровении, глава 13, стихи с 6 по 8, то заметили это своеобразие, которое заключается в том, что сатане и антихристу поклонятся все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Их имена вообще не были написаны и не были изглажены из книги жизни от создания мира. Что это значит? Что такое, что следует понимать под созданием мира? Создание Богом мира мы не должны путать с 7-дневным творением по обновлению жилой земли. 7-дневное творение Бога не имеет ничего общего с созданием мира. Верим ли мы этому? Я постараюсь вам это доказать. Поэтому обратимся к посланию евреям, глава 9, и читаем стихи с 24 по 26. ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Как видим, выражение «от начала мира» находится здесь во взаимосвязи со страданиями Христа. А перед этим выражением мы имеем сообщение о том, что Он вошел со Своей кровью в небесное святилище. А в стихе 23 читаем о том, что небесное святилище следовало очистить кровью Иисуса. Итак, образы небесного, то есть скиния собрания, должны были очищаться сими, то есть кровью животных, самое же небесное лучшими сих жертвами. Почему небесное святилище следовало очищать? Потому что оно было осквернено грехопадением ангелов. Отсюда мы познаем, что выражение «от начала мира» или «от создания мира» каким-то образом связано с падением ангелов в грех. А падение ангелов в грех закончилось тем, что сатана и его демоны были низвергнуты с небес на землю. Земля же, вследствие этого падения, была разрушена и стала пустынной и безвидной. Это событие Библия связывает с основанием мира, что имеет определенный смысл. Мир сей, современные люди, каким он сегодня существует, является миром дуализма, то есть двойственности. В современном мире имеется область, в которой Бог осуществляет свою власть. Есть также область, в которой сатана осуществляет свою власть. Этот порядок был установлен уже при низвержении сатаны и его демонов. Этот порядок будет отменен на основании праведного суда над сатаной через смерть Господа Иисуса на Голгофском кресте. А сегодня сатана является еще богом мира сего. Поэтому на протяжении времени, пока на земле еще существует грех, дело Иисуса образует или является основанием, в котором мы видим выражение «от начала мира». Когда грех ворвался в Божье творение через Адама и Еву, то Бог заглянул в будущее. Он посмотрел на людей грядущего времени суда и увидел, что после восхищения Церкви Иисуса они будут находиться в таком извращенном состоянии, из которого уже никого невозможно спасти. Он увидел, что они окончательно созрели для суда, поэтому Бог и не предусмотрел их для спасения и не внес их тогда в книгу жизни. Выше я отметил это состояние в Откровении в главе 9 с 3 по 6 стих. Повторяю, Бог не внес их имена в книгу жизни. Следовательно, эти люди имеют огромный дефицит в Божьей благодати, которая доступна каждому человеку. Они не предусмотрены для спасения. С другой стороны, мы видим эту истину в послании Римлянам в главе 8, стихи 29 и 30. Читаю этот текст. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Как всезнающий и всевидящий, Бог предузнал всех людей, которые пройдут по этой земле. Он предузнал их уже до основания мира. Но в данном тексте Святой Дух сообщает нам о предузнании Богом только тех людей, которые за время своей жизни в плоти на земле позволят спасти себя для жизни вечной. Их-то и предопределил Бог быть подобными образу Сына Своего. Об остальных людях, которых Бог предузнал, что они не придут к Иисусу с покаянием, Святой Дух здесь вообще не упоминает. О них Святой Дух упоминает в вышерассмотренном тексте в книге Откровения 13, стихи с 6 по 8. Итак, эти люди, которых мы рассматривали в книге Откровения 13, стихи с 6 по 8, не предусмотрены Богом для спасения, но не потому, что Бог по своему усмотрению произвольно не внес их в книгу жизни, но потому, что Бог видел, что эти люди не будут каяться даже в том случае, если бы они могли покаяться. Бог не внес их по своему принципу в книгу жизни, потому что Он видел, что они достигнут такого развращения, что будут поклоняться сатане и антихристу. В этом заключается самая главная причина. В доказательство того факта, что люди времени Антихриста, люди времени Божьего суда в 70-ю седьмину потеряют способность любить, то есть до нуля утратят простую человеческую плотскую любовь, я приведу еще один пример. Но на этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.